Conference Center at Temple Square.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция субботней дневной сессии 185-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыку на этой сессии исполняет хор кольев для молодых, не состоящих в браке взрослых, из округов Дэвис и Уэйбер. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на субботней дневной сессии 185-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы приветствуем всех, кто присутствует здесь или участвует посредством телевидения, радио или интернета. Мы также приветствуем тех, кто смотрит нас в центрах кольев в разных частях мира, где конференция передается по спутниковой связи. Мы признательны представителям высшей власти и высшим должностным лицам церкви, которые будут присутствовать на всей конференции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении хора молодых, не состоящих в браке взрослых из округов Дэвис и Уэбер под управлением Сони Сперлинг, за органом Бонни Гудлиф и Линда Маргетс. Хор откроет это собрание гимном «Господа, славь Ты, мой дух». Вступительную молитву произнесет сестра Джин Стивенс, первая советница в генеральном президентстве первоначального общества.
Our Father in heaven,
наш дорогой Небесный Отец, мы стоим перед Тобой на этой сессии, дневной сессии Генеральной конференции, как Твои дети. Мы просим, чтобы Твоя любовь и любовь Твоего Сына чувствовалась в наших сердцах. Мы благодарны за восстановленное Евангелие Иисуса Христа и за понимание плана спасения для нас в этой жизни. Мы благодарны за то, что мы ведем пророком Бога, президента Томасом С. Монсоном. Мы поддерживаем его всем своим сердцем, а также его советником, членов Кворума 12 апостолов. Мы помнимся о тех, кто участвует в этой дневной сессии с посланиями за музыку благодарны, чтобы мы могли чувствовать Твой Дух на этой сессии. Мы молимся, чтобы мы могли получать все эти послания, вошли в наши сердца. В этот пасхальный сезон года мы помним о Твоем Сыне Иисусе Христе, Его совершенной жизни, Его совершенном послушании, Его совершенной жизни, Его искуплении. Пусть эта истина наполнит наши сердца. И все, обо всем этом молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве, представит высших должностных лиц и региональных представителей кворумов 70 церквей для поддержки голосования. Затем Кевин Джергенсен, директор, распорядитель департамента аудиторских проверок в церкви, зачитает ежегодный доклад. После него выступит Брук Хейлс, секретарь первого президентства, который представит статистический отчет церкви за 2014 год.
Brothers and sisters,
братья и сестры, предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как пророка, провидца и носителя откровений и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Генри Бениона Айринга как первого советника в первом президентстве и Дитера Фридриха Ухдорфа как второго советника в первом президентстве. Кто за, прошу показать это. Те, кто против, если таковые есть, могут выразить это. Голосование принято к сведению. Предлагается, чтобы мы поддержали Бойда Кеннета Пекера в качестве президента кворума 12 апостолов и следующих лиц в качестве членов этого кворума: Бойда К. Пекера, Л. Тома Перри, Рассела М. Нельсона, Далина Х. Оукса, М. Рассела Балларда, Ричарда Г. Скотта, Роберта Д. Хейлса, Джеффри Р. Холланда, Дэвида А. Беднера, Квентина Л. Кука, Д. Тодда Кристоферсона и Нейла Л. Андерсона. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, могут показать это тем же знаком. Спасибо. Голосование принято к сведению. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и кворумов 12 апостолов как пророков, провидцев и носителей откровений. Всех, кто за, прошу показать это. Кто против, если таковые есть, прошу показать это тем же знаком. Голосование принято к сведению. Предлагается, чтобы следующие братья были освобождены от призвания региональных представителей кворумов 70 с 1 мая 2015 года.
Филипп К. Басси, Рене Дж. Капрера, Ренато Капелетти, Пол Д. М. Кристенсен, Самуэль В. Кларк, Рогерио Г. Р. Круз, Джордж Р. Дональдсон, Ини Б. Эконг, Кристиан Х. Фингерле, Грег Г. Фишер, Джерри Л. Гарнс, М. Кит Гидденс, Эллен Д. Хейни, Джуй Джан Хуан, Джордж
М. Кил, Ван Джи Кич, Кацуми Кусуми, Жерман Лабориел, Джей Кристофер Лансинг, Густаво Лопес, Дмитрий В. Марченко, Питер Ф. Мюрс, Т. Джексон Кабела, Хуго Монтоя, Валентин Ф. Нуньес, Хэ Кеун О, Джеффри И. Олсен, Р. Ингвар Олсен, Норберт К. Он Лю, Роберт Н. Пекер, Натаниэл Р. Пейн, Сесар Р. Перес Джуниор, Майкл Дж. Реал, Эдсон Д. Дж. Риберо, Брэд К. Райзенмей, Уолтер С. Селден, Моцарт Б. Суарес, Карлос Золис, Норланд Суса, Верн П. Станфилл, Т. Марама Тарати, Кусу Таширо, Рубен Д. Торрес, Омар Вилла-Лобос, Джек Д. Уорд, Эллен Дж. Уэбб, Джерардо Дж. Вильхелм, Джим Л. Райт.
Желающие присоединиться к нам в выражении признательности за их прекрасное служение, покажите это. Предлагается, чтобы мы с сердечной благодарностью освободили братьев Дэвида Бека, Лэри Гибсона и Рэндала Рида, служивших призванию Генерального президентства Общества молодых мужчин. Мы также освобождаем от призвания всех членов Генерального правления Общества молодых мужчин. Сегодня мы также освобождаем от призвания сестру Джин Стивенс, служившую в качестве первой советницы в Генеральном президентстве Первоначального общества, и сестру Шерил Эсплин, служившую в качестве второй советницы в Генеральном президентстве Первоначального общества. Желающие присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям и сестрам за их прекрасное служение и преданность, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали в качестве новых членов первого кворума 70. Кима Б. Кларка, Вона Г. Китча, Алена Д. Хейна, Уго Монтоя и Верна П. Стэнфилла. Всех, кто за, прошу показать это. Тех, кто первый, кто против, тем же знаком. Предлагается, чтобы следующие братья были поддержаны в качестве новых региональных представителей кворумов 70.
Хосе М. Паташа, Lawrence P. Blank, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Dicae, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwuemeka Igwe, Zeung Hon Ko, Ming-Shung Kwan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor, please manifest.
Всех, кто за, прошу показать это. Кто против, если таковые есть? Предлагается, чтобы мы поддержали Шерил А. Эсплен в призвании первой советницы в генеральном президентстве первоначального общества и Мэри Дурам в качестве второй советницы. Предлагается также, чтобы мы поддержали брата Стивена Оуэна в качестве генерального президента общества молодых мужчин с Дугласом Ди Холмсом в качестве первого советника и Монте Джозефом Бро в качестве второго советника. Кто за, прошу показать это. Кто против, тем же знаком. Президент Монсон, голосование принято к сведению. Благодарим вас, братья и сестры, за вашу веру и молитвы. Мы предлагаем тем, кто проголосовал против каких-либо предложений, связаться со своим президентом Кола. Братья и сестры, мы признательны за вашу веру и молитвы о руководителях церкви. Мы приглашаем новых представителей высшей власти церкви и новых членов генеральных президентов вспомогательных организаций занять сейчас свои места в президиуме. Вот они идут.
As announced,
как было объявлено, Кевин Джергенсон теперь зачитает аудиторский отчет церкви. После него Брук Хейлс представит статистический отчет церкви за 2014 год. Спасибо, братья и сестры.
Первому президентству Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Дорогие братья, как предписано откровением из 120-го раздела учения и заветов, Совет по распределению десятины утверждает расход церковных денежных средств. Этот совет состоит из первого президентства, кворума 12 апостолов и председательствующего епископства. Церковные юридические лица расходуют денежные средства согласно утвержденным бюджетам и в соответствии с церковной политикой и процедурами. Департамент аудиторских проверок церкви независим от всех других департаментов и служб церкви, а его штат состоит из дипломированных специалистов. На него возлагается ответственность проводить аудиторские проверки с целью предоставления разумных гарантий безопасности при получении пожертвований, совершении расходов и сохранении активов церкви. Основываясь на отчетах, проведенных аудиторских проверках, департамент аудиторских проверок церкви считает, что во всех финансовых вопросах управление полученными церковью пожертвованиями и израсходованиями средств и церковными активами за 2014 год происходило в соответствии с принятыми нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетными директивами и установленной церковью политикой и процедурами. Церковь следует правилам, которым учит своих прихожан, жить по средствам, избегать долгов и делать запасы на случай нужды. С уважением, Департамент аудиторских проверок церкви, Кевин Р. Джергенсон.
Для сведения членов церкви, первое президентство опубликовало следующий статистический отчет относительно роста и статуса церкви по состоянию на 31 декабря 2014 года. Общее количество колев на конец года составило 3114, миссий 406, округов 561 и приходов и небольших приходов 29621. Общее число членов церкви составило 15 372 337 человек. Численность детей новых субъектов учета в 2014 году составила 116 409 человек. В течение года крестилось 296 803 новообращенных. По состоянию на 31 декабря в церкви служат 85 147 миссионеров полного дня и 30 404 миссионера церковной службы. В 2014 году посвящено три храма в Гилберте, штат Аризона, США, в Форт Лодердейле, штат Флорида, США, и в Финиксе, штат Аризона, США. В 2014 году был повторно посвящен храм в Огдене, штат Юта, США. Число действующих храмов на конец года составило 144.
Сейчас хор порадует нас исполнением песни «Стою изумленный». После гимна мы услышим выступление старейшин Дэвида Беднара и Тодда Кристоферсона, членов кворума 12 апостолов.
Crucified, that for me a sinner, he
Я отчетливо помню случай, который произошел со мной в детстве. Однажды, играя с друзьями, я случайно разбил окно в магазине, расположенном недалеко от нашего дома. Под звон бьющегося стекла и рев охранной сигнализации мое сердце и ум наполнились парализующим страхом. Я сразу представил себе, что буду обречен провести остаток жизни в тюрьме. Родители все-таки уговорили меня выбраться из убежища под кроватью и помогли решить вопрос с владельцем магазина. К счастью, мое тюремное заключение было решено не применять. Страх, который я испытывал в тот день, был реальным и ошеломляющим. Конечно, и вам приходилось испытывать сильнейшие приступы страха, когда вы узнавали о серьезной проблеме со здоровьем, или о том, что член вашей семьи в опасности, или испытывает трудности, или когда узнавали о драматических событиях в мире. В таких случаях гнетущий страх возникает в силу грозящей опасности, неопределенности или боли, которые в свете непредвиденных или внезапных обстоятельств могут привести к плачевным результатам. Ежедневно бесконечные сообщения о преступлениях, голоде, войнах, коррупции, терроризме, моральном разложении, заболеваниях и разрушительных силах природы могут порождать страх и мрачные предчувствия. Действительно, мы живем в эпоху, предсказанную Господом. «И в тот день вся земля будет в смятении, сердца человеческие падут». Моя цель заключается в том, чтобы описать то, как исчезает страх благодаря истинным знаниям о Господе Иисусе Христе и вере в Него. Я молюсь о том, чтобы Святой Дух благословил каждого из нас при совместном размышлении над этой важной темой. Вкусив запретный плод и услышав голос Бога, Адам и Ева спрятались в Эдемском саду. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» И Адам ответил, «Голос твой я услышал и убоялся». Примечательно, что одним из первых последствий падения для Адама и Евы было ощущение страха. Эта сильная эмоция является важным элементом нашего смертного существования. Пример из книги Мормона подчеркивает силу познания Господа, чтобы рассеять страх и обрести покой, даже когда сталкиваемся с большими невзгодами. В земле Геламана народ Алма был напуган наступающей армией ламанийцев. Но Алма вышел и стал среди них и увещевал их, чтобы они не боялись, но чтобы помнили Господа Бога своего, и Он избавит их. А потому они уняли свои страхи. Обратите внимание, что Алма не унимал страхи людей. Напротив, Алма советовал верующим помнить Господа, а также помнить об избавлении, которое мог даровать только Он. И знание о защищающей заботе Спасителя позволило людям унять свои страхи. Истинные знания о Господе и вера в Него способны дать нам силы унять наши страхи, потому что Иисус Христос есть единственный источник нерушимого спокойствия. Он провозгласил, «Учись у Меня и слушай слова Мои, ходи в кротости Духа Моего, и во Мне ты обречешь покой». Но знайте, что тот, кто вершит дела праведности, получит свою награду, да, мир в этом мире и жизнь вечную в мире грядущем. Доверие и уверенность во Христе, а также искренняя опора на Его заслуги, милость и благодать ведут к надежде на воскресение и вечную жизнь через Его искупление». Такая вера и надежда приглашают в нашу жизнь сладостный мир совести, который все мы стремимся обрести. Сила искупления делает возможным покаяние и подавляет отчаяние, вызванное грехом. Она укрепляет нас в том, чтобы видеть и вершить добро, а также становиться добродетельными на пути, непостижимом или недоступном для нас в рамках смертного бытия. Воистину, одно из величайших благословений преданного ученичества — мир Божий, который превыше всякого ума. Мир Христа позволяет нам видеть земную жизнь через драгоценную перспективу вечности и дарует духовную непоколебимость, благодаря которой мы удерживаем курс на пункт нашего небесного назначения. Так мы можем быть благословлены победой над страхом, потому что Его учение дает цель и направление во всех аспектах нашей жизни. Его таинства и заветы укрепляют и утешают как в благоприятные, так и в сложные времена. Его власть священства гарантирует то, что наиважнейшее может быть неизменным во времени и в вечности. Но можем ли мы унимать страхи, которые так легко и часто осаждают нас в современном мире? Ответ на этот вопрос — несомненное «да». Три основных принципа являются ключевыми для обретения данного благословения в жизни. «Взирайте на Христа». Второе — «Стройте на основании Христа». И третье — «Продвигайтесь вперед с верой во Христа». Первое — «Взирайте на Христа». Совет Алмаги сыну Геламану непосредственно применим и сегодня к каждому из нас. «Да, смотри, чтобы ты взирал на Бога и жил». Нам необходимо взирать на Спасителя и оставаться сосредоточенными на Нем всегда и везде. Вспомните, как апостолы Господа находились в носимой по волнам лодке. Иисус шел к ним по воде, но не узнав Его, они от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди». Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Я представляю, как пылко и быстро Петр откликнулся на приглашение Спасителя. Взирая на Иисуса, он вышел из лодки и чудесным образом пошел по воде. Только когда его взгляд отвлекся на ветер и волны, он испугался и начал тонуть. Мы можем обрести благословение в способности преодолевать страхи и укрепить свою веру, следуя наставлению Господа. «В каждой мысли обращайтесь ко Мне, не сомневайтесь, не бойтесь». Второе. Стройте на основании Христа. Геламан увещевал своих сыновей, Нефи и Легия. «И ныне, сыны мои, помните, помните, что именно на камне нашего Искупителя, Христа, Сына Божьего, вы должны построить ваше основание, чтобы, когда дьявол пошлет свои сильные ветры, да свои стрелы в вихре, да, когда весь его град и его сильная буря обрушатся на вас, это не будет иметь силы над вами, чтобы низвергнуть вас в пропасть несчастья и нескончаемого горя, потому что вы построены на камне, твердом основании, и если люди будут строить на таком основании, они не падут». Братья и сестры, таинства и заветы — это строительные блоки, с помощью которых мы выстраиваем свою жизнь на основании Христа и Его искупления. Мы надежно соединены со Спасителем, когда достойно получаем таинства и вступаем в заветы с верой, помним и чтим эти святые обязательства и делаем все возможное, чтобы жить в соответствии с принятыми на себя обязательствами. И эти узы являются источником духовной силы и стабильности во все времена нашей жизни. Мы можем быть благословлены силой унять свои страхи, когда твердо основываем свои желания и дела на верном основании Спасителя через наши таинства и заветы. Третье. Продвигайтесь вперед с верой во Христа. Нефий провозгласил: «А потому вы должны продвигаться вперед со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды и любовь к Богу и ко всем людям. А потому, если вы будете продвигаться вперед, насыщаясь Словом Христовым, и устоите до конца, вот, так речет Отец, вы будете иметь жизнь вечную». Дисциплинированная стойкость, описанная в данном стихе, есть результат духовного понимания и видения, настойчивости, терпения и Божьей милости. Проявление веры во святое имя Иисуса Христа, смиренное признание Его воли и сроков, а также признание Его руки во всем, приводит к обретению мира Царства Божьего, который приносит радость и вечную жизнь. Даже сталкиваясь с трудностями и неопределенным будущим, мы можем с бодростью претерпевать и жить жизнью безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Мы можем быть благословлены способностью унять свои страхи, когда обретаем силу Духа, проистекающую из изучения и применения принципов Евангелия, а также целеустремленного продвижения по пути Завета. Священные Писания описывают страх Божий или страх Господень, отличный от часто испытываемого нами человеческого страха. В отличие от земного страха, порождающего тревогу и неверное напряжение, и нервное напряжение, страх Божий является источником покоя, безопасности и уверенности. Но каким же образом что-либо связанное со страхом может быть обучающим или духовно полезным? Праведный страх, который я пытаюсь описать, охватывает глубокое чувство благоговения перед Господом Иисусом Христом, уважение к Нему и восхищение им, послушание Его заповедям и ожидание страшного суда и правосудия от Его руки. Таким образом, страх Божий проистекает из правильного понимания божественной природы и миссии Господа Иисуса Христа и желания подчинить свою волю Его воле, а также из знания того, что каждый мужчина и женщина будут ответственны за свои собственные грехи в день суда. Как свидетельствует Священное Писание, страх Божий есть начало мудрости, научает мудрости и надежда твердая, а также источник жизни. Пожалуйста, обратите внимание, страх Божий неразрывно связан с пониманием страшного суда и нашей личной ответственности за наши желания, мысли, слова и поступки. Страх Господень не представляет собой тягостного предчувствия вхождения в Его присутствие на суд. Я не верю, что мы вообще будем бояться лично Его. Скорее, это перспектива увидеть себя такими, какие мы есть в Его присутствии, имея совершенные знания обо всех своих самооправданиях, притворствах и самообмане. В итоге мы останемся без уважительной причины. Каждый человек, который жил или будет жить на земле, будет приведен, дабы предстать перед судом Божьим, дабы быть судомым, судимым им согласно своим делам, будь они добрые или будь они злые. Если наши желания были праведны и поступки благочестивы, то суд будет отрадным для нас. И в последний день мы будем восстановлены к бесконечному счастью. Наоборот, если наши желания были злые, наши поступки нечестивы, то судейский престол будет причиной страха. Мы не посмеем поднять глаз своих на нашего Бога, и мы были бы весьма рады, если бы могли повелеть скалам и горам пасть на нас, дабы скрыть нас от присутствия Его. И в последний день нам будет воздано злом. Как сказано в Экклесиасте: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо». Возлюбленные мои братья и сестры, страх Божий рассеивает земные страхи. Он подавляет даже навязчивую обеспокоенность тем, что мы никогда не сможем быть достаточно хороши духовно и никогда не сможем соответствовать требованиям и ожиданиям Господа. Действительно, мы не можем быть вполне хороши или соответствовать требованиям, опираясь только лишь на собственные способности и дела. Наши дела и желания сами по себе не спасают нас. После того, как сделаем все, что можем, мы исцеляемся через милосердие и милость, доступные через бесконечную и вечную искупительную жертву Спасителя. Определенно, мы верим, что через искупление Христа все человечество может быть спасено посредством повиновения законам и таинствам Евангелия. Страх Божий подразумевает любовь и доверие Ему. Полнее испытывая страх Божий, мы любим Его более совершенно. И совершенная любовь изгоняет всякий страх. Я обещаю, что яркий свет страха Божьего рассеивает мрачные тени земных страхов. Когда мы взираем на Спасителя, строим на Его основании и продвигаемся по пути Его завета с решимостью посвящения. Я люблю и почитаю Господа. Его сила и покой реальны. Он наш Искупитель, и я свидетельствую, что Он жив. И благодаря Ему нашим сердцам не нужно смущаться или устрашаться. Мы будем благословлены силой унять свои страхи. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Над большой западной дверью знаменитого Вестминстерского аббатства в Лондоне, Англия, стоит статуя 10 христианских мучеников XX века. Среди них Дитрих Бонхефер, выдающийся немецкий теолог, родившийся в 1906 году. Бонхефер стал жестким критиком нацистской диктатуры и ее обращения с евреями и другими людьми. Он был заключен в тюрьму за свою активную оппозицию и в конце концов казнен в концентрационном лагере. Бонхефер был плодовитым писателем. Одним из его самых известных произведений являются письма, которые сочувствующие охранники помогли ему тайно передать на волю. И они были опубликованы позднее под названием «Письма и бумаги из тюрьмы». Одно из этих писем было адресовано его племяннице перед ее свадьбой. В нем были эти важные мысли. Цитата. «Брак — это не просто ваша любовь друг к другу. В вашей любви вы видите только вас двоих в целом мире. Но в браке вы — звено в цепи поколений, которые Бог понуждает приходить и уходить ради Его славы и призывает в свое царство. В вашей любви вы видите только вершину собственного счастья. Но в браке оказываетесь на посту ответственности по отношению к миру и к человечеству. Ваша любовь — это ваша частная собственность. Но брак — это не просто что-то личное. Это статус, это положение. Так же, как корона, а не просто желание править, делает короля королем, так и брак, а не просто ваша любовь друг к другу, соединяет вас вместе в глазах Бога и человека. То, что любовь приходит от вас, это да, но брак приходит свыше, от Бога. Конец цитаты. Каким образом брак между мужчиной и женщиной перерастает их любовь друг к другу и их собственное счастье, чтобы стать постом ответственности по отношению к миру и человечеству? В каком смысле он приходит свыше от Бога? Чтобы понять это, мы должны вернуться к началу. Пророки говорят, что сначала мы существовали как разумы, и что Бог дал нам форму или духовные тела, чтобы мы стали Его духовными детьми, сыновьями и дочерьми небесных родителей. Там, в этом предземном существовании духов, пришло время, когда в развитии Его желаний о том, чтобы у нас была привилегия совершенствоваться до Его уровня, наш Небесный Отец подготовил способствующий этому план. В священных писаниях даются самые разные названия. этому плану, в том числе план спасения, великий план счастья и план искупления. Две принципиальные цели этого плана были объяснены Аврааму в таких словах. «И там среди них стоял один подобный Богу, и он сказал тем, кто были с ним, «Мы сойдем вниз, ибо там есть пространство, и мы возьмем от тех материй и создадим землю, на которой эти духи могли бы жить. И там мы испытаем их, чтобы увидеть, будут ли они исполнять все, что Господь Бог их заповедует им. И тем, кто пребывает верными в своем первом бытии, будет добавлено. И на головы тем, кто верен в своем втором бытии, будет добавлена слава во веки веков». Благодаря нашему Небесному Отцу мы уже тогда стали духовными существами. Теперь Он предлагал нам способ завершить или усовершенствовать это существование. Добавление этого физического элемента необходимо для полноты существования и славы, которыми обладает Сам Бог. Если бы, находясь с Богом в предземном духовном мире, мы согласились участвовать в Его плане, или, иными словами, пребывать верными в своем первом бытии, нам было бы добавлено физическое тело, когда мы пришли бы жить на землю, которую Он сотворил для нас. Если бы тогда, в ходе нашего земного опыта, мы выбрали бы исполнять все, что Господь Бог наш заповедует нам, мы были бы верны в своем втором бытии. Это значит, что своим выбором мы продемонстрировали бы Богу и самим себе нашу решимость и способность жить по Его целестиальному закону, находясь вне Его присутствия и физическом теле со всеми Его силами, потребностями и страстями. Могли бы мы обуздать плоть, чтобы она стала инструментом, а не хозяином духа? Могли бы быть вверены нам и во времени и вечности божественные силы, включая силу созидания жизни? Преодолели бы мы сами зло? На головы тем, кто согласился бы, была бы добавлена слава во веки веков, а один из важнейших аспектов этой славы — воскресшее, бессмертное и прославленное физическое тело. Неудивительно, что мы восклицали от радости в ответ на эти поразительные возможности и обещания. Для успеха этого божественного плана нужны, по крайней мере, четыре условия. Первым было сотворение земли, как место нашей обители. Какими бы ни были детали процесса сотворения, мы знаем, что он был не случайным. Он направлялся Богом Отцом и совершался Иисусом Христом. Ибо все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Второе — это условие земной жизни. Адам и Ева действовали за всех тех, кто решил участвовать в предложенном Отцом великом плане счастья. Их падение создало условия для нашего физического рождения и для земной жизни и обучения вне присутствия Бога. Вместе с падением пришли понимание добра и зла, а также данная Богом способность выбирать. И, наконец, падение привело к физической смерти, необходимой для того, чтобы сделать наше пребывание на земле временным, чтобы мы не жили вечно в наших грехах. Третье условие – это искупление от падения. Мы видим роль смерти в плане нашего Небесного Отца. Но этот план стал бы недействительным, если бы не было какого-то способа преодолеть смерть, в конце концов, и физическую, и духовную. Таким образом, Искупитель, Единородный Сын Божий Иисус Христос, пострадал и умер, чтобы искупить согрешения Адама и Евы, обеспечив тем самым воскресение и бессмертие для всех. И поскольку никто из нас не будет совершенно и постоянно послушен закону Евангелия, его искупление искупает нас и от наших собственных грехов при условии покаяния. С искупительной благодатью Спасителя, предоставляющей прощение грехов и освящение души, мы можем духовно возродиться и примириться с Богом. Наша духовная смерть – это наша разлука с Богом, и она закончится. Четвертое и последнее условие – это обстоятельства нашего физического рождения и последующего духовного возрождения в Царстве Божьем. Чтобы мы могли быть возвеличены с Ним, Бог предписал, чтобы мужчины и женщины вступали в брак и рождали детей, создавая тем самым в партнерстве с Богом физические тела, жизненно необходимое для земного испытания и для вечной славы с Ним. Он также предписал, чтобы родители учреждали семьи и растили своих детей в свете и истине, ведя их к надежде во Христе. Отец заповедует нам учить детей своих свободно этим истинам, говоря: «Из-за согрешения происходит падение, кое падение приносит смерть. И так же, как вы родились в этот мир водой, кровью и духом, которые я создал, и из праха вы, таким образом стали живой душой. Именно так вы должны родиться заново в Царство Небесное водой и Святым Духом, и быть очищены кровью, а именно кровью Единородного Моему, дабы вы были освящены от всех грехов и пользовались словами жизни вечной в этом мире и жизнью вечной в мире грядущем, и даже славой бессмертной. Зная, зачем мы оставили присутствие нашего Небесного Отца, и что нужно, чтобы вернуться и возвыситься с Ним, мы совершенно ясно видим, что ничто в нашей жизни на земле не может быть более важным, чем физическое рождение и духовное возрождение. Две предпосылки вечной жизни». Это и есть, говоря словами Дитриха Бонхефера, положение брака, пост ответственности по отношению к человечеству, который занимает это божественное учреждение свыше от Бога. Это и есть звено в цепи поколений, как здесь, так и в будущем. Это порядок небес. Семья, основанная на браке между мужчиной и женщиной, обеспечивает наилучшие условия для процветания Божьего плана, условия для рождения детей, которые приходят в чистоте и невинности от Бога, а также среду для обучения и подготовки, которая потребуется им для успешной земной жизни и жизни вечной в мире грядущем. Критическая масса семей, основанных на таких браках, имеет жизненно важное значение для выживания и процветания всего общества. Вот почему общины и народы в целом поощряют и охраняют брак и семью как привилегированное учреждение. Этого никогда не было в отношении просто любви и счастья взрослых людей. Социологическая предпосылка для брака и для семей во главе с состоящими в браке мужчиной и женщиной весьма убедительна, и поэтому мы предостерегаем, что разрушение семьи навлечет на людей, общины и целые народы бедствия, предреченные древними и современными пророками. Но наше воззрение на роль брака и семьи зиждется не на социологии, а на той истине, что они — Божье творение. Это Он сотворил вначале Адама и Еву, мужчину и женщину, и соединил их как мужа и жену, чтобы они стали одной плотью и размножались, и наполняли землю. Каждый человек несет в себе этот божественный образ. Но именно в супружеском союзе мужчины и женщины, союзе, которого мы достигаем, содержится, пожалуй, наиболее полный смысл того, что мы сотворены по образу Бога, мужчины и женщины. Ни мы, ни другие смертные не в силах изменить этот божественный порядок супружества. Это нечеловеческое изобретение. Такой брак воистину свыше, от Бога, и является частью плана счастья в той же степени, что падение и искупление. В предземном мире сатана восстал против Бога и его плана, и его противостояние становится все более интенсивным. Он изо всех сил препятствует браку и образованию семей, а там, где браки и семьи образуются, он делает все, что может, чтобы разрушить их. Он нападает на все, что священно, в отношении человеческой сексуальности, вырывая ее из контекста брака с помощью кажущегося бесконечным ряда безнравственных мыслей и поступков. Он пытается убедить мужчин и женщин в том, будто приоритеты брака и семьи можно игнорировать, отвергать или как минимум подчинять карьере, другим достижениям и стремлению к самореализации и личной свободе. Разумеется, искусителю приятно, когда родители пренебрегают возможностью учить и воспитывать своих детей так, чтобы они уверовали во Христа, достигали обращения и возвратились духовно. Братья и сестры, есть много хорошего, много важного, но далеко не все имеет первостепенное значение. Возвещать фундаментальные истины о браке и семье не значит не замечать или принижать жертвы и успехи тех, для кого этот идеал сейчас не предоставляется возможным. Некоторые из вас лишены благословения брака по причинам, включающим отсутствие достойных перспектив, влечение к представителям своего пола, физические недостатки или умственные расстройства, или просто страх потерпеть неудачу, который, по крайней мере, в данный момент затмевает веру. Или, возможно, вы вступили в брак, который затем распался, и вам приходится в одиночку управляться с тем, что едва ли по силам и двоим. Некоторые из вас, кто состоит в браке, не могут иметь детей, несмотря на огромные желания, мольбы и молитвы. Тем не менее, у каждого есть дарование, у каждого есть таланты. Каждый может внести свой вклад в раскрытие божественного плана в каждом поколении. Много хорошего, много важного. Даже иногда все, что необходимо сейчас, может быть достигнуто в менее чем идеальных условиях. Очень многие из вас прилагают максимум усилий. И когда вы, несущие тяжелейшие бремена земной жизни, встаете на защиту Божьего плана, чтобы возвысить его детей, все мы готовы выступить в вашу поддержку. Мы с уверенностью свидетельствуем, что искупление Иисуса Христа ожидалось и ожидается, и в конце концов компенсирует все лишения и потери для тех, кто обращается к Нему. Никому не суждено получить меньше, чем все, что есть у Отца для Его детей. Одна молодая мать недавно призналась мне в своем беспокойстве по поводу ее несоответствия этому высочайшему из призваний. Я почувствовал, что проблемы, которые ее беспокоили, незначительны. Ей не о чем было волноваться. Она все делала правильно. Но я знал, что она хотела лишь угодить Богу и оправдать Его доверие. Я обратил к ней слова уверения и молил в сердце, чтобы Бог, ее Небесный Отец, поддерживал ее своей любовью и свидетельством моего одобрения, когда она вершит его работу. Это моя молитва за всех нас сегодня. Пусть каждый из нас найдет одобрение в его глазах. Пусть процветают браки и семьи. И суждена ли нам полнота этих благословений в земной жизни или нет, пусть благодать Господа приносит счастье сейчас и веру в твердое обещание в будущем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас хор и собравшиеся стоя исполнят гимн. За пророка хвала Тебе, Боже. После пения мы услышим старейшину Уилфреда Эндерсона, Дейла Ренланда и Майкла Рингвуда, членов Кворума 70.
Идет 185-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Братья и сестры, спасибо за эту прекрасную музыку. Много лет назад я слышал по радио интервью с одним молодым врачом, который работал в больнице в индейской резервации племени Навахо в штате Аризона. Он рассказал о том, что произошло однажды вечером, когда в отделение экстренной медицинской помощи поступил пожилой индеец с длинными, заплетенными в косы волосами. Молодой врач взял папку-планшет, подошел к пациенту и спросил, чем вам помочь. Старик, смотря прямо перед собой, ничего не сказал. Врач, испытывая некоторое раздражение, сделал еще одну попытку. «Я не смогу вам помочь, если вы не будете со мной разговаривать», — сказал он. «Скажите мне, почему вы прибыли в больницу?» И тогда старик взглянул на него и спросил, «Вы танцуете?» Пока молодой человек размышлял над этим странным вопросом, ему пришла в голову мысль о том, что, возможно, его пациент был шаманом, который, согласно древним обычаям племени, стремился исцелять больных песней и танцем, а не лекарствами. «Нет», — сказал врач, — «я не танцую». «А вы танцуете?» Старик утвердительно кивнул головой. И тогда врач спросил, «Не могли бы вы научить меня танцевать?» Ответ старика вот уже многие годы наводит меня на глубокие размышления. «Я могу научить вас танцевать», — промолвил он, — «но вы должны слышать музыку». Порой в наших семьях мы успешно преподаем танцевальные па, но не добиваемся особого успеха в содействии нашим родным слышать музыку. А как было хорошо известно тому престарелому шаману, трудно танцевать без музыки. Танцуя без музыки, ощущаешь себя неловко и не получаешь никакого удовлетворения, да и стыдно как-то. Вы когда-нибудь пробовали это делать? В 8-м разделе учения и заветов Господь учил Джозефа Смита у Лервы Каудери: «Да, и я скажу тебе в разуме твоем и в сердце твоем Духом Святым, который снизойдет на тебя и который будет пребывать в сердце твоем». Мы овладеваем танцевальными па своим разумом, а музыку слышим сердцем. Танцевальные па Евангелия — это наши поступки. Музыка Евангелия — это радостное духовное ощущение, исходящее от Святого Духа. Оно производит перемену сердца и является источником всех праведных желаний. Танцевальные па требуют дисциплины, но радость танца можно познать только тогда, когда мы слышим музыку. Есть люди, которые высмеивают членов церкви за наши поступки. И это можно понять. Для тех, кто не может слышать музыку, люди, которые часто танцуют, выглядят странно или неуклюже, или, используя духовный термин, особенно. Доводилось ли вам когда-нибудь остановить свою машину у светофора рядом с машиной, водитель которой пританцовывал и пел во все горло? Но вам не слышно ни звука, так как ваши окна закрыты. Действительно, особая ситуация. Если наши дети осваивают танцевальные па, при этом не научившись слышать и чувствовать прекрасную музыку Евангелия, то со временем они станут испытывать неловкость от танца и либо перестанут танцевать, либо, что настолько же плохо, будут продолжать танцевать только потому, что ощущают на себе давление со стороны других людей, танцующих вокруг них. Всеобщая задача всех тех из нас, кто стремится преподавать Евангелие, заключается в том, чтобы расширить учебный план за пределы лишь танцевальных па. Счастье наших детей зависит от их способности слышать и любить прекрасную музыку Евангелия. Как же нам этого добиться? Во-первых, мы должны настроить свою собственную жизнь на верную духовную волну. В былые времена, еще до эпохи цифровых технологий, мы находили свою любимую радиостанцию, осторожно поворачивая ручку настройки до тех пор, пока она точно не совпадала с волной нашей радиостанции. Пока мы приближались к нужной частоте, были слышны лишь помехи. Но как только мы добивались точной настройки, можно было ясно слышать нашу любимую музыку. В нашей жизни, для того, чтобы услышать музыку Святого Духа, мы должны настроиться на верную волну. Получив после крещения дар Святого Духа, мы наполняемся небесной музыкой, которая сопровождает процесс обращения в веру. Мы переживаем перемену сердца, и нет у нас больше намерения творить зло, но есть непрестанно творить добро. Но Дух не потерпит бессердечия, гордыню или зависть. Если мы утратим то хрупкое влияние в своей жизни, то насыщенные гармонии Евангелия могут быстро стать неблагозвучными и в конечном итоге могут быть заглушены. Алма задал острый вопрос. Если вы почувствовали желание петь песни искупительной любви, я хотел бы спросить, чувствуете ли вы это теперь? Родители, если наша жизнь не находится в унисоне с музыкой Евангелия, нам нужно ее настроить. Как президент Монсон научил нас в прошлом октябре, мы должны обдумать стезю для наших ног. Нам известно, как это сделать. Мы должны идти по той же тропе, по которой шли, впервые услышав небесные мелодии евангельской музыки. Мы проявляем веру во Христа, каемся и принимаем причастие. Мы сильнее ощущаем влияние Святого Духа. И в нашей жизни снова начинает звучать музыка Евангелия. Во-вторых, когда мы сами можем слышать музыку, мы должны приложить все силы для того, чтобы исполнять ее в своей семье. Ее нельзя навязывать или принуждать слушать. Никакая власть или влияние не могут и не должны использоваться силой священства или в силу того, что вы отец или мать, или потому, что вы больше или громче. Кроме как только через убеждение, долготерпение, мягкосердечие и кротость, любовь непритворную и с добротой. Почему эти качества приведут к возрастающей власти и влиянию в семье? Потому как именно эти качества приглашают Святого Духа. Именно эти качества настраивают наши сердца на музыку Евангелия. При их наличии танцевальные па будут совершаться более естественно и радостно всеми танцорами в семье, и не придется прибегать к угрозам, запугиванию или принуждению. Когда наши дети маленькие, мы можем петь им колыбельную любви непритворной. А когда вечером они сопротивляются и отказываются идти спать, нам может потребоваться спеть колыбельную долготерпения. Когда они становятся подростками, мы можем отключаться от какофонии споров и угроз и вместо этого исполнять прекрасную музыку убеждения. И, возможно, исполнять второй куплет колыбельной долготерпения. Родители могут в совершенной гармонии исполнять дуэтом мягкосердечия и кротости. Проявляя доброту по отношению к нуждающемуся соседу, мы можем предлагать нашим детям петь в унисон вместе с нами. Все не получится сразу. Как известно, каждому искусному музыканту для того, чтобы исполнять красивую музыку, требуется усердно заниматься. Если первые музыкальные занятия кажутся диссонирующими и неблагозвучными, помните о том, что диссонанс нельзя исправить яростной критикой. Диссонанс в семье подобен темноте в комнате. Что толку ругать темноту? Темноту можно рассеять, только включив свет. Итак, если басы в вашем доме слишком громкие и доминирующие, или если струнная группа немного визгливая или чуть-чуть завышает, или же если те безудержные флейты пикколо фальшивят или не поддаются контролю, наберитесь терпения. Если вы не слышите дома музыку Евангелия, пожалуйста, помните эти два слова. Продолжайте заниматься. С Божьей помощью наступит день, когда музыка Евангелия наполнит ваш дом невыразимой радостью. Но даже при хорошем исполнении музыка не решит всех ваших проблем. В нашей жизни по-прежнему будут взлеты и падения, обострения и смягчения. Такова природа жизни на планете Земля. Но когда мы добавляем музыку к танцевальным па, сложные ритмы брака и семейной жизни приходят к гармоничному равновесию. Даже наши проблемы принесут насыщенные меланхоличные тона и трогательные молитвы. Учения священства начнут изливаться в нашу душу, как роса с неба. Дух Святой постоянно будет нашим спутником. И наш жезл — явная ссылка на власть и влияние. будет неизменно жезлом праведности и истины. И наше владычество будет владычеством вечным. И без всякого принуждения оно будет изливаться на нас во веки веков. Я молюсь, чтобы так было в жизни каждого из нас и в каждой из наших семей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
My dear brothers and sisters,
мои дорогие братья и сестры, в декабре 2013 года мир оплакивал смерть Нельсона Манделы. После 27 лет заключения за свою роль в борьбе против апартеида, Мандела стал первым демократически избранным президентом Южной Африки. Его пример прощения тех, кто бросил его за решетку, просто поразителен. Он получил широкое признание. Мандела, часто отклонявший всякие похвалы, говорил: «Я не святой». По крайней мере, если вы не считаете святым грешника, который хочет стать лучше. Это предложение «святой — это грешник, который хочет стать лучше» должно утешать и ободрять членов церкви. Хотя нас называют святыми последних дней, нам иногда бывает не по себе от такого обращения. Термин «святые» часто используется для описания тех, кто достиг высокого уровня святости и даже совершенства. И мы в совершенстве знаем, что мы несовершенны. Однако наша теология учит нас, что мы должны совершенствоваться постоянно и непрестанно, всецело полагаясь на учение Христа, проявляя веру в Него, каясь, принимая причастие для возобновления заветов и благословения крещения, а также в еще большей степени получая Святого Духа как постоянного спутника. Поступая так, мы становимся более похожими на Христа и стараемся устоять до конца. Говоря менее официальным языком, Бог намного больше заботится о том, кто мы есть сейчас и кем мы становимся, чем о том, кем мы когда-то были. Для Него важно, что мы продолжаем стараться стать лучше. В комедии «Как вам это понравится», написанной английским драматургом Уильямом Шекспиром, описаны кардинальные перемены в жизни одного из героев. Старший брат замышляет убийство своего младшего брата. Даже зная об этом, младший брат спасает своего злобного брата от верной смерти. Узнав о таком незаслуженном по отношению к нему проявлении сострадания, старший брат полностью и навсегда меняется и переживает то, что он сам называет раскаянием. Позже несколько женщин, обращаясь к старшему брату, говорят: «Но вы же его не раз хотели убить». Старший брат отвечает: «Да, то был я, но я не тот. Не стыдно мне сознаться, кем я был с тех пор, как я узнал раскаяние и сладость». Мы знаем, что благодаря милости Христа и искуплению, милости Бога и искуплению Иисуса Христа, такое изменение — это не просто художественный вымысел. Через Иезекииля Господь провозглашает: «Беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего. Когда он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого. Он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, которые он сделал, не поменется ему. Он стал творить суд и правду. Он будет жив». Бог по милости Своей обещает прощение, если мы каемся и отвращаемся от своего нечестия. Это прощение настолько глубоко, что о наших грехах даже не будет упоминаться. Благодаря искуплению Христа и нашему покаянию мы, оглядываясь на свои прежние дела, можем сказать: «Да, то был я, но я не тот». Какими бы грешными мы ни были, мы можем сказать: «Да, это был я, но сейчас я совсем не такой. каким был в своем грешном прошлом. Президент Томас Монсон учил, один из величайших даров Бога нам — это радость новой попытки, ибо неудача — это еще не окончательный приговор. Даже если мы грешили осознанно и умышленно или неоднократно сталкивались с неудачей и разочарованием, в тот момент, когда мы решим предпринять еще одну попытку стать лучше, искупление Христа может помочь нам. И нам необходимо помнить, Святой Дух никогда не говорит нам, что мы ушли настолько далеко, что можно уже и не пытаться вернуться. Желание Бога, чтобы святые последних дней продолжали свои старания стать лучше, выходит за рамки одного только преодоления греха. Страдаем ли мы от сложных взаимоотношений, экономических трудностей, болезней или последствий греха других людей? Бесконечное искупление Спасителя сможет исцелить и возможно, особенно тех, кто страдает невинно. Он прекрасно понимает, что значит невинно страдать вследствие согрешения других людей. Как и было обещано в пророчестве, Спаситель будет исцелять сокрушенных сердцем, возвышать вместо пепла украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славную одежду. Что бы ни случилось, Бог ожидает, что с Его помощью святые последних дней будут стараться стать лучше. Хотя Бог радуется, если мы упорно стараемся идти вперед, Он огорчается, если мы не видим старания других людей. Наша дорогая подруга Тоба рассказала, как усвоила этот урок благодаря своей маме Джулии. Джулия и Тоба были в числе первых чернокожих новообращенных в Южной Африке. После падения режима апартеида чернокожим и белым членам церкви было разрешено посещать собрания вместе. Для многих это равенство в общении между расами было новым и непростым. Однажды в приходе Джулия и Тоба почувствовали, что некоторые белые прихожане относятся к ним далеко не дружелюбно. После собраний Тоба горько жаловалась маме на такое отношение. Джулия спокойно слушала, пока Тоба выражала свое разочарование. Затем Джулия сказала: «Тоба, церковь подобна большой больнице, и у каждого из нас есть своя болезнь. Мы приходим в церковь за помощью». Замечание Джулии выражает важную мысль. Мы должны быть не только терпимыми, пока другие борются со своими личными болезнями, но и добрыми, терпеливыми, благосклонными и отзывчивыми. Призывая нас стараться стать лучше, Бог также ожидает, что мы предоставим и другим такое же право совершенствоваться в удобном для них темпе. И тогда искупление войдет в нашу жизнь в большей мере. Мы сможем осознать, что, несмотря на ощутимые различия, каждому из нас необходимо тоже бесконечное искупление. Несколько лет назад один прекрасный молодой человек по имени Кёртис был призван служить на миссии. Он был из тех миссионеров, о которых мечтают все президенты миссий. Он был сосредоточен и трудился усердно. Однажды в напарнике ему назначили миссионера, который был незрелым духовно, имел трудности в общении и не был особо заинтересован в выполнении работы. Как-то раз, когда они ехали на велосипедах, Кёртис оглянулся и увидел, что его напарник по непонятной причине встал с велосипеда и идет пешком. Кёртис беззвучно выразил свое разочарование Богу. Как же это было тяжело — взваливать на себя заботу о напарнике, которого приходится тянуть за собой, чтобы хоть чего-то добиться. Несколько минут спустя Кёртис испытал очень сильное чувство, словно Бог сказал ему: «Знаешь, Кёртис, для меня вы не так уж сильно отличаетесь друг от друга». Кёртис понял, что ему нужно быть терпеливым со своим несовершенным напарником, который все же по-своему пытается идти вперед. Я призываю вас всех проанализировать свою жизнь, покаяться и стараться стать лучше. Если мы не будем стараться, то станем грешниками последних дней. Если мы не будем упорно трудиться, мы станем лодырями последних дней. Если мы не будем позволять другим людям стараться стать лучше, то станем лицемерами последних дней. Если же мы стараемся стать лучше, упорно трудимся и помогаем в этом другим людям, то мы истинные святые последних дней. Если мы изменимся, то сможем понять, что Бог действительно намного больше заботится о том, кто мы есть и кем мы станем, чем о том, кем мы когда-то были. Я глубоко благодарен за Спасителя, за Его бесконечное искупление и за пророков последних дней, которые побуждают нас быть святыми последних дней и становиться лучше. Я свидетельствую, что Спаситель жив и реален. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
К сожалению, в моей жизни был период, когда меня мотивировали звания и полномочия. Началось это невинно. Когда я готовился к служению на миссии, моего старшего брата назначили зональным руководителем в его миссии. Я слышал о нем столько хорошего, что невольно мне захотелось, чтобы обо мне говорили что-то такое же. Я надеялся, а может и молился о том, чтобы получить подобное назначение. К счастью, служа на миссии, я получил незабываемый урок. В ходе прошлой конференции я вспомнил об этом уроке. В октябре президент Дитер Ухдорф сказал: «В жизни мне доводилось тесно общаться с наиболее знающими и умными людьми, какими только может похвастать этот мир. Когда я был моложе, меня восхищали те, кто был образован, искусен, успешен и признан миром. Но с годами я пришел к осознанию того, что меня намного больше восхищают те замечательные и благословенные души, которые действительно хороши и без лукавства». Конец цитаты. Мой герой из книги «Мормона» — совершенный пример чудесной и благословенной души, который был действительно хорошим и без лукавства. Шаблон был одним из сыновей Алма-младшего. Нам больше известно о его братьях Геламане, который пошел по стопам своего отца, став летописцем и пророком Бога, и Кориантоне, который завоевал другую славу, дурную славу, будучи миссионером, нуждавшимся в некоторых наставлениях от своего отца. Кориантону, Геламану Алма посвятил 77 стихов, Кориантону — 91. Шаблону, своему среднему сыну, Алма написал всего лишь 15 стихов. «И ныне, сын мой, я надеюсь, что буду иметь великую радость в тебе благодаря твоей стойкости, в твоей верности Богу, ибо поскольку ты в юности своей начал взирать на Господа Бога своего, то я и надеюсь, что ты будешь пребывать в соблюдении Его заповедей, ибо благословен тот, кто остается стойким до конца. Я говорю тебе, сын мой, что я уже имел великую радость в тебе благодаря твоей вере, твоему усердию, твоему терпению и твоему многостраданию среди народа». К тому же Алма не только говорил, обращаясь к Шаблону, но и говорил о нем с Кориантоном. Алма сказал: «Не заметил ли ты стойкости своего брата, его верности, его усердия в соблюдении заповедей Божьих? Вот, не подавал ли он тебе хороший пример?» Представляется, что Шаблон был сыном, который желал угодить своему отцу и поступал правильно, дабы поступать правильно, а не ради похвалы, положения в обществе, власти, почести и полномочий. Геламан наверняка знал и уважал это в своем брате, ибо передал Шаблону священные летописи, которые получил от своего отца. Безусловно, Геламан доверял Шаблону, так как он был человек праведный и ходил в непорочности перед Богом, и он стремился непрестанно творить добро, соблюдать заповеди Господа Бога своего. О характерных чертах Шаблона написано совсем немного с тех пор, как ему были верены священные летописи, и до тех пор, когда он передал их сыну Геламана по имени Геламан. Шаблон был действительно хорошим и без лукавства. Он жертвовал своим временем, талантами, силами, чтобы помогать и воодушевлять других людей, благодаря любви к Богу и к своим ближним. Президент Спенсер Кимбл прекрасно описал его: «Великие люди всегда больше стремятся к служению, чем к власти. В мире, в котором со всех сторон стремятся к похвале, должности, власти, почестям и полномочиям, я чту те замечательные благословенные души, которые действительно хороши и без лукавства, тех людей, которыми движет любовь к Богу и к своим ближним, тех великих мужчин и женщин, которые больше стремятся к служению, чем к власти. Сегодня некоторые хотят заставить нас поверить в то, что наше стремление в чем-то реализовать себя можно удовлетворить лишь путем достижения власти и положения в обществе. И все же, к счастью, многие не находятся под влиянием этой точки зрения. Они реализуют себя в стремлении быть действительно хорошими и без лукавства. Я нахожу их на всех дорогах жизни и в традициях многих вероисповеданий. А также я нахожу большое число их среди многих по-настоящему обращенных в последователей Христа. Я почитаю тех, кто каждую неделю самоотверженно служит в приходах, небольших приходах по всему миру, делая все возможное и невозможное в выполнении своих призваний. Но призвания приходят и уходят. Но еще больше меня впечатляют многие люди, которые, не имея формального призвания, находят возможность постоянно служить и воодушевлять других. Один брат приходит в церковь пораньше, чтобы расставить стулья, остается после собраний, чтобы прибраться в доме собраний. Одна сестра специально садится рядом со слепой сестрой своего прихода, не только для того, чтобы поприветствовать ее, но также и для того, чтобы петь гимны достаточно громко, чтобы эта слепая сестра могла слышать слова и подпевать. Всегда есть прихожане, которым кажется известно, кому нужно помочь и когда предложить свою помощь. Возможно, свой первый урок о действительно хороших святых без лукавства я почерпнул, когда был молодым миссионером. Я переехал в район с незнакомым мне старейшиной. Я слышал, как другие миссионеры говорили о нем, что он никогда не получал никаких руководящих назначений, и несмотря на то, что он пребывал в стране уже достаточно долго, ему не давался корейский язык. Но познакомившись с этим старейшиной, я осознал, что он был одним из самых послушных и верных миссионеров, которые я когда-либо встречал. Он занимался, когда было пора заниматься. Он работал, когда было пора работать. Он вовремя выходил из квартиры и вовремя возвращался. Он усердно изучал корейский, хотя овладеть ему было особенно тяжело. Мне хотелось рассказать всей миссии о том, что я узнал об этом старейшине. Я поделился своим президентом миссии с желанием исправить это недоразумение. Он ответил: «Небесный Отец знает, что этот юноша — успешный миссионер, и я это знаю». А затем добавил: «А теперь это известно и тебе. Разве важно, кто еще это знает?» Это был мудрый президент миссии, учил меня тому, что было важно в служении, и дело было не в похвале положения в обществе, власти, славе или полномочиях. Это был прекрасный урок для молодого миссионера, который был слишком сосредоточен на званиях. Одной из таких душ, подобных шаблону, был мой учитель в семинарии, мой предпоследний год учебы в школе. Этот хороший человек преподавал в семинарии всего лишь второй или третий год, но так открыл мое сердце, что это помогло мне обрести свидетельство. Он не был самым популярным учителем в школе, но был всегда готов к занятиям, и он оказал на меня сильное и устойчивое влияние. Одна из немногих встреч с ним за 40 лет после того, как он учил меня, состоялась, когда он приехал на похороны моего отца, чтобы увидеться со мной. Воистину, этот поступок не был мотивирован званиями или властью. Я почитаю этого праведного человека, учителя и многих подобных ему действительно хороших и без лукавства. Я почитаю руководителей молодежи, которые посещают спортивные и культурные мероприятия для юношей и девушек из своих приходов. Я почитаю мужчину, который пишет соседям записки с выражением ободрения, женщину, которая не просто отправляет рождественские открытки по почте, но лично доставляет их родным и друзьям, которые нуждаются в посещении. Я почитаю брата, который регулярно катал соседа на машине в тяжелые для него дни из-за болезни Альцгеймера, что давало ему и его жене необходимую смену жизненного ритма. Эти поступки совершаются не ради похвалы или почестей. Этих мужчин и женщин мотивирует невозможность получать звание или полномочия. Они ученики Христа, стремящиеся творить добро и, подобно шаблону, стараются угодить своему небесному Отцу. Меня огорчает, когда я слышу, что кто-то перестает служить или даже посещать церковь, если их освобождают от призвания или их не рассмотрели на какой-либо должность или звание. Надеюсь, что когда-нибудь они усвоят такой же урок, который усвоил и я, будучи молодым миссионером. Самое важное служение обычно признает только Бог. В заботах о себе и своем не забыли ли мы Бога и Божьего? Кто-то может сказать, но мне ведь далеко до тех людей, которых вы описали. Благая весть Евангелия Иисуса Христа состоит в том, что желания нашего сердца могут быть преображены, и наши мотивы развиты и очищены. Вступая с крещением в истинное стадо Божие, мы начинаем процесс становления как новые существа. Каждый раз, когда мы возобновляем завет крещения, принимая причастие, мы становимся еще на шаг ближе к той высшей цели. Претерпевая в том завете, мы получаем силу горевать с горюющими и утешать нуждающихся в утешении. В этом завете мы обретаем благодать, позволяющую нам служить Богу и соблюдать Его заповеди, включая любить Бога всем сердцем и любить ближних, как самого себя. В этом завете Бог и Христос помогают нам, чтобы мы могли помогать нуждающимся в нашей помощи. Все, чего я по-настоящему хочу в жизни, это угодить моим отцам, как земному, так и небесному, и быть больше похожим на шаблона. Я благодарю моего небесного Отца за души, подобные шаблону, чьи примеры придают мне, да и всем нам надежду. В их жизни мы видим пример любящего Отца Небесного, а также заботливого и сострадательного Спасителя. Я добавляю свое свидетельство к их свидетельству. Я обещаю стремиться к более подобным им, быть более подобным им. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарны за всех, кто выступал перед нами сегодня днем, и за прекрасную музыку. Напоминаем братьям об общем собрании священства, которое начнется в конференц-центре сегодня в 18:00 по местному времени. Завтра с 9:30 до 10 утра пройдет общенациональная трансляция выступления Мормонского табернакального хора. Сразу по ее окончании начнется воскресная утренняя сессия конференции. Заключительным выступающим на этой сессии будет старейшина Квентин Л. Кук, член кворума 12 апостолов. После его выступления хор завершит это собрание гимном «Поспешим в труде». Заключительную молитву произнесет старейшина Рэнди Фанк, член кворума 70.
В эту пасхальную пору мы размышляем и радуемся искуплению, совершенному нашим Спасителем Иисусом Христом. Шум, эхом раскатывающийся по лицу земли из-за мирской порочности, создает ощущение уязвимости. Благодаря современным средствам связи влияние нечестия, неравенства и беззакония усиливаются. И это заставляет многих чувствовать, что жизнь несправедлива по своей природе. Какими бы серьезными ни были эти испытания, они не должны отвлекать нас от радости во Христе и празднования Его божественного заступничества за нас. Спаситель в буквальном смысле слова одержал победу над смертью. Преисполненный милости и сострадания, Он взял на Себя наше беззаконие и согрешение, искупив нас и удовлетворив требования правосудия по отношению ко всем, кто покается и верует в Его имя. Его чудесная искупительная жертва имеет бесконечное значение. Оно лежит за пределами человеческого понимания. Этот поступок, совершенный по благодати, приносит покой, который превосходит понимание. Как нам в таком случае быть с теми суровыми реалиями, которые нас окружают? Моя жена Мэри всегда любила подсолнухи. Она радуется, когда они появляются на дороге в совершенно невероятных местах. К дому, где жили мои бабушка и дедушка, ведет грунтовая дорога. И когда мы выезжали на эту дорогу, Мэри часто восклицала: «Как ты думаешь, мы сегодня увидим эти чудесные подсолнухи?» Мы удивлялись тому, что подсолнухи цвели в земле, подвергшейся воздействию сельскохозяйственной и снегоуборочной техники, а также веществ, которые трудно назвать идеальной почвой для роста диких цветов. Одна из удивительных особенностей молодых диких подсолнухов, помимо их роста в неплодородной почве, это то, как бутон следует за солнцем, идущим по небу. Таким образом, он получает необходимую для жизни энергию перед тем, как полностью распуститься своими великолепными желтыми лепестками. Подобно молодым подсолнухам, следуя Спасителю мира, Сыну Божьему, мы расцветаем и становимся славными и великолепными, несмотря на окружающие нас различные ужасные обстоятельства. Он воистину наш свет и наша жизнь. В притче о пшенице и плевелах Спаситель провозгласил своим ученикам, что те, кто искушают и творят беззаконие, будут удалены из его царства. Но говоря о верных, он сказал так: «Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их». Как личности, как ученики Христа, живя во враждебном мире, находящемся в буквальном смысле в смятении, мы можем процветать и благоденствовать, укоренившись в нашей любви к Спасителю и смиренно следуя Его учениям. Наша способность стоять твердо, оставаться верными и следовать за Спасителем, несмотря на превратности судьбы, сильно укрепляют праведные семьи, сосредоточенность на Христе и единство в наших приходах. Роль семьи в плане Бога — нести нам счастье, помочь нам познать верные принципы в атмосфере любви и подготовить нас к вечной жизни. Прекрасные традиции духовной жизни в семье должны войти в сердца наших детей. Мой дядя, Вон Робертс Кимбл, был хорошим студентом, перспективным автором и квотербеком команды университета имени Бригама Янга по американскому футболу. 8 декабря 1941 года, на следующий день после нападения на Пёрл-Харбор, он записался добровольцем в военно-морские силы США. Выполняя задание по набору новобранца в Олбани, штат Нью-Йорк, он написал короткую статью в редакцию издания Reader's Digest. Журнал заплатил ему $200 и опубликовал его отрывок в номере за май 1944 года. Его статья для Reader's Digest, где он представляется моряком, примерно следующего содержания. «Домашнее время. Однажды вечером в Олбани, штат Нью-Йорк, США, я спросил моряка, который час. Он достал огромные часы и ответил 7:20. Я знал, что было позднее. У тебя, наверное, часы остановились, нет?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «У меня показывает стандартное горное время, то есть время в Солт-Лейк-Сити. Я из Южной Юты. Когда я попал на флот, папа подарил мне эти часы. Он сказал, что они помогут мне помнить о доме. И когда мои часы показывают 5 утра, я знаю, что папа пошел доить коров. И каждый вечер в 7:30 я знаю, что вся семья собралась сейчас за накрытым столом, а папа благодарит Бога за все, что есть на нем, и просит его заботиться обо мне», — продолжал он. «Я достаточно легко могу определить, какое время там, где я нахожусь, но я хотел бы всегда знать, сколько времени сейчас в Юте, в моем доме». Вскоре после написания статьи Вона, его направили на военную службу на Тихий океан. И 11 мая 1945 года он служил на авианосце «Бункер-Хилл» у берегов Окинавы. В этот день корабль был атакован двумя пилотами «Камикадзе». Около 400 членов экипажа погибли, в том числе и мой дядя Вон. Старейшина Спенсер Кимбл выразил свои сердечные соболезнования отцу Вона, отметив достоинство Вона и заверение Господа о том, что те, кто умирает в нем, не вкусят смерти, ибо она для них будет сладостна. Отец Вона с нежностью сказал, что хотя Вон был похоронен в море, рука Бога возьмет его в небесный дом. 28 лет спустя президент Спенсер Кимбл говорил о Воне на генеральной конференции. В частности, он сказал следующее. «Я хорошо знал его семью. Я преклонялся в могучей молитве с ними. Обучение, происходившее дома, привело эту большую семью к вечным благословениям». Президент Кимбл призвал каждую семью стоять на коленях, молясь за своих сыновей и дочерей дважды в день. Братья и сестры, если мы с верой проводим семейные молитвы, изучение священных писаний, домашний семейный вечер и даем благословение священству и соблюдаем день субботний, наши дети будут знать, сколько времени сейчас у них дома. Они подготовятся к вечному дому на небесах, независимо от того, что будет происходить с ними в этом сложном мире. Жизненно важно, чтобы наши дети знали, что их любят и что они в безопасности в домах. Мужья и жены — равные партнеры. У них разные, но взаимодополняющие обязанности. Жена может вынашивать детей, что благословляет всю семью, а муж может получить священство, что также благословляет всю семью. Но на семейном совете жены и мужья, как равноправные партнеры, принимают самые важные решения. Они решают, как учить и воспитывать детей, на что тратить деньги, где жить и многое другое. Такие решения принимаются совместно после того, как вы обратились за руководством к Господу. Цель — это вечная семья. Свет Христов закладывает вечную породу семьи в сердца всех детей Бога. Один из моих любимых писателей, не принадлежащий к нашей вере, выразил это таким образом. «В жизни так много ненужного, но семья — это нечто реальное, надежное, вечное. Это то, за чем стоит присматривать, то, о чем стоит заботиться и к чему стоит быть верным. Церковь помогает нам, как единой семье, сосредоточиться на Спасителе. Помимо семьи, роль церкви также важна. Церковь дает возможность обучать всех детей Бога Евангелию Иисуса Христа и предоставляет средства для этого. В ней есть власть священства для совершения таинств спасения и возвышения всех людей, достойных и имеющих желание принять их. В мире свирепствуют раздоры, беззаконие, и большое внимание уделяется культурным различиям и неравенству. А в церкви, если не считать подразделения для конкретных языков, все приходы и небольшие приходы делятся лишь по географическому признаку. Мы не делим людей на классы или сословия. Мы радуемся тому, что все расы и культуры смешиваются и объединяются в собирании праведных. Наша приходская семья играет важную роль в нашем развитии, счастье и помогает нам прикладывать усилия, чтобы становиться все более похожими на Христа. Культуры часто делят людей, и это иногда является источником насилия и дискриминации. В книге Мормона используются самые резкие слова и выражения, чтобы описать традиции нечестивых отцов, ведущие к насилию, войне, злым делам, беззаконию и даже уничтожению народов и стран. Нет лучшей отправной точки в священных писаниях, чем 4 Нефи, чтобы описать церковную культуру, необходимую каждому из нас. Второй стих, в частности, гласит, «Народ был обращен к Господу на всем лице той земли, как нефийцы, так и ламанийцы. Не было среди них ни раздоров, ни споров, и каждый человек поступал справедливо по отношению к другому». В 16 стихе мы читаем, «Поистине, более счастливого народа не могло быть среди всего человечества, сотворенного рукою Божией. Тот факт, что среди них не было ни раздоров и приписывался любви Божией, пребывавшей в сердцах народа, это та культура, к которой мы стремимся. Глубокие культурные ценности и верования становятся сердцевиной самой нашей сущности. Традиции жертвы, благодарности, веры и праведности надлежит лелеять и оберегать. Семьи должны наслаждаться традициями, которые создают веру и защищать их. Одна из наиболее важных особенностей любой культуры – это ее язык. Наше учение, касающееся языка, изложено в 90-м разделе 11-м стихе учений Заветов. «Ибо будет так в тот день, что каждый человек услышит полноту Евангелия на своем родном языке и своем родном наречии. Когда дети Бога молятся Ему на своем родном языке, они молятся на языке своего сердца». Несомненно, язык сердца драгоценен для каждого человека. Мой старший брат Джозеф – медик. Он много лет работал в районе залива Сан-Франциско. Как-то раз к нему в кабинет пришел новый пациент, пожилой член церкви Самоа. Он испытывал жестокую, изнурительную боль. Выяснилось, что у него были камни в почках и были предприняты необходимые меры. Этот верный член церкви сказал, что его главной целью было понять, что с ним не так, чтобы он мог помолиться Небесному Отцу об этой проблеме со здоровьем на самоанском языке. Для членов церкви важно понимать Евангелие на языке своего сердца, чтобы они могли молиться и действовать согласно его принципам. Хотя мы и живем окруженные невероятным разнообразием языков и культурных традиций, таких прекрасных и возвышающих, все же наши сердца должны быть сплетены в единстве и любви. Господь решительно провозгласил, «Пусть каждый человек почитает брата своего, как самого себя. Будьте едины, и если вы не едины, вы не мои». Хотя мы ценим допустимые культурные различия, наша цель — объединиться в культуре, обычаях и традициях Евангелия Иисуса Христа во всех отношениях. Мы знаем, что у некоторых членов церкви возникают вопросы, в то время как они стремятся укрепить свою веру и свидетельство. Нам следует быть осторожными, не критиковать и не судить тех, у кого присутствуют сомнения, серьезно или не очень. В то же время те, у кого присутствуют сомнения, должны делать все от них зависящее, чтобы создать свою собственную веру, укрепить ее свидетельство и терпеливо и смиренно изучать, размышлять, молиться и жить по законам Евангелия и советоваться со своими руководителями. Это все лучший способ разрешить свои вопросы и сомнения. Некоторые заявляют, что сегодня больше членов церкви уходит из нее, чем в прошлом, и что сомнений и неверия стало больше. На самом деле это не так. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней еще никогда не была такой сильной. Количество членов церкви, изъявших свои имена из ее учетных документов, всегда было весьма незначительным. А в последние годы оно значительно меньше, чем в прошлом. Такие количественно измеряемые показатели, как число облеченных членов церкви, имеющих действительную рекомендацию для посещения храма, число взрослых членов церкви, плательщиков полной десятины, число миссионеров полного дня, все эти показатели увеличились значительно. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, церковь еще никогда не была такой сильной. Но помните, велика ценность душ в глазах Бога. Мы стремимся помочь каждому. Есть ужасные обстоятельства, в которых вы находитесь, и они могут казаться мрачными, тяжелыми, почти невыносимыми. Но тогда помните о том, что в разрывающей душу тьмы Гефсимани и непостижимых муках и боли Голгофы Спаситель совершил искупление, которое устраняет самые ужасные тяжести, которые только могут быть в этой жизни. Он сделал это для вас, и Он сделал это для меня. Он сделал это, потому что любит нас, потому что повинуется Своему Отцу и любит Его. Мы будем спасены от смерти. Нашей защитой в этой жизни и вечности будет личная праведность и праведность семьи, церковные таинства и следование примеру Спасителя. Это наша защита от бури. Те, кто чувствует себя одинокими, стойте с решимостью в праведности, зная, что искупление защитит и благословит вас превыше вашего разумения. Нам следует помнить Спасителя, соблюдать наши заветы и следовать Сыну Божьему, подобно тому, как молодые подсолнухи следуют за солнцем. Следование Его совету и примеру принесет нам радость, счастье и покой. Как сказано в 26-м псалме, «Господь — свет мой и спасение мое». И в эти пасхальные дни, как один из апостолов Спасителя, я приношу торжественное свидетельство о воскресении Иисуса Христа. Я знаю, что Он жив, я знаю Его голос. Я свидетельствую о Его божественности и реальности Его искупления во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах. В завершении этой вдохновляющей сессии конференции мы выражаем нашу глубокую признательность за глубокие выступления, замечательную музыку и Твой Дух, который пребывал с нами. Мы благодарны за эту привилегию присутствовать на этой сессии и поддерживать президента Томаса Монсона как Твоего пророка, провидца и носителя откровений в эти дни, и его советников, и 12 апостолов в их священных призваниях. Мы любим их, и мы благодарны за их учение и их наставление. Мы также благодарны за других, кто были поддержаны сегодня, и тех, кому мы выразили свою благодарность за их служение. Мы молимся о том, чтобы они ощущали Твою любовь и благодарность. И в эти пасхальные выходные, когда апостольские голоса напоминали нам о Христе, мы выражаем нашу благодарность за искупление Твоего Сына Иисуса Христа. Помоги нам помнить послание сегодняшнего дня, чтобы мы могли продвигаться вперед и стараться становиться более хорошими учениками Твоего Сына. И об этом мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали трансляцию 185-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыку на этой сессии исполнял хор Кольев для молодых, не состоящих в браке взрослых из округов Дэвис и Уэбер. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного разрешения.